Продолжаем работать в эфире «Радио Спутник». Напоминаю для наших радиослушателей, что всегда можно задать свои вопросы в Telegram, «Радио Нижнее подчеркивание Спутник», а также в приложении «Радио Спутник», которое доступно в любом магазине приложений. Обсуждаем самые главные интересные новости. Вот одна из них. Энергетические и коммунальные компании Европы накопили долгов свыше 1,7 триллиона евро. Задолженность выросла почти на треть из-за роста цен на топливо в этом году, а до этого на рост также повлияла пандемия. Тему обсудим с экспертом финансового университета при правительстве России, ведущим аналитиком Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В эфире «Радио Спутник». Игорь Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь Валерьевич, что можете сказать по поводу долгов энергетических коммунальных компаний? Понимаете ли вы, о каких конкретно компаниях идет речь?
Ну, здесь множество компаний, которые работают с итоговыми потребителями, находятся с проблемой долгов, потому что у них есть долгосрочные контракты на поставку газа, например, тепла, там, горячей воды, условно говоря, с потребителями. И там зачастую есть фиксированные цены. То есть, условно говоря, они договорились, что целый год мы будем вам поставлять вот по такой-то такой цене. А за этот год существенно цены на оптовом рынке выросли. И получается, что эти компании покупают у производителей газа, например, его теперь дороже. То есть рассчитывали, что будет там $700, а сейчас $1800. Ну, вот, и на опте ты берешь дорого, а потребителю конечному, там, простым людям, ты обязан отдавать его дешево, там, иногда даже больше $1000 на 1000 кубов разница. И отсюда возникает, в общем-то, убыток, который они пытаются гасить кредитами. То есть у них денег не хватает, возникает кассовый разрыв, они берут кредит. Ну, вот, чтобы и дальше продолжать закупать на что-то деньги у поставщика. Ведь он обязан продолжать поставлять газ потребителю своему. И если раньше на этих посреднических услугах энергетические компании в Европе, наоборот, зарабатывали, то теперь они находятся в убытках. Если мы говорим про самые такие красноречивые примеры, то, например, это Uniper, немецкая компания, но у которых большая часть собственности – это финская компания Fortum, которая, в свою очередь, принадлежит правительству Финляндии. И вот получается, вот этот Uniper, он накопил много долгов сейчас в Германии, и ему даже в кредит не дают уже банки денег. И вот он оказывается на грани банкротства. И финские собственники требуют от немцев, чтобы те выкупили немецкие активы Юнипера, чтобы все эти проблемы остались на них, на самих немцах. А все, что есть как бы финских активов, мы, мол, себе заберем. Вот. И вот сейчас такой даже небольшой конфликт между Германией и Финляндией возникает по поводу этого Юнипера, который вот буквально объявил, что в течение нескольких дней, если он не получит дополнительных денег или с долгами не разберется, то он объявляет банкротство. Вот. Это очень красноречивый пример, и по этому пути идут множество европейских энергетических компаний. Если их не будут кредитовать целенаправленно, видимо, национальные уже банки, потому что коммерческие, обычные, частные не хотят в это ввязываться, то мы увидим продолжение банкротств, хотя такие случаи уже были, но сейчас ситуация становится все хуже и хуже.
Игорь Валерьевич, вы знаете, вот схема, которую вы описали, очень похожа на ту, которой убеждают воздержаться физических лиц, банки. Когда одну кредитку закрывают другой кредиткой. Знаете, вот говорят, так не делайте, друзья. И вот здесь то же самое получается, что набирают все больше кредитов, набирают, а что с этим делать, непонятно. Как думаете, к чему эта ситуация, ну, кроме вот банкротство может привести, последует ли, ну, я так ребром вопрос поставлю, последует ли отключение потребителей от, собственно говоря, услуг вот этих коммунальных энергетических компаний?
Ну, я думаю, что государства будут всячески избегать подобного сценария. Тут, я думаю, что, может быть, приняты некие такие экстренные меры и позволят этим компаниям переписать контракты. Скажут, что вот форс-мажор произошел, поэтому вот эти контракты, когда потребители конечные платят меньше, чем стоимость газа, например, на оптовом рынке, они как бы не считаются, и, условно говоря, часть вот этих затрат переложат все на конечного потребителя, на обычных граждан. А по другому сценарию, здесь государства просто могут из бюджета все залить деньгами своими и сказать, что вот эту разницу мы покрываем за счет государственных средств. Но в этом случае, скорее всего, подобные компании энергетические будут национализированы. И мы видим, что такие примеры уже есть, и в Германии, и по всей Европе проходит либо полная, либо частичная национализация компании, потому что государство все долги покрывают своими средствами. Ну и, соответственно, им что-то надо получить взамен, они берут, по сути, акции самой компании.
То есть получается, что нынешняя ситуация на энергетическом рынке приведет, может привести, давайте так аккуратно говорить, к массовой национализации предприятий.
Да, да, вполне. То есть, потому что если банкротства будут, то действительно тут возникнет вопрос, а кто тогда будет поставлять тепло, электроэнергию, горячую воду простым людям, там, либо социальным учреждениям, либо там, каким-то промышленным объектам. Вот. Поэтому, чтобы не допустить вот таких блокаутов, и тем более в отопительный сезон, в общем-то, когда нужно беспрерывное теплоснабжение или там газоснабжение, вот чтобы этого не было, государство может все взвалить на себя и все национализировать.
Ну вот сейчас 1,7 триллиона евро этот долг. Как считаете, вот когда ждать активного вмешательства государства? При какой цифре, скажем так?
Ну, я думаю, что здесь вопрос, наверное, в том, что если будут отказывать коммерческие банки в кредитовании, вот как Юниперу, например, вот тогда это некий сигнал государству, что все, как бы все способы уже попробовали и ничего не получается, поэтому либо банкротство, либо национализация. Вот, поэтому я думаю, что они будут тянуть до последнего, пытаться как бы не вмешиваться, но в любом случае в итоге мы видим, что в разных странах на себя все это заваливает государство. В Италии, например, они запретили поднимать тарифы для конечных потребителей, для граждан, сказав, что все будут сами субсидировать. То есть, по сути, заморозили тарифы. Вот. Поэтому так или иначе, но за весь этот энергетический кризис заплатят именно национальные бюджеты стран Европы.
Но ведь газ для конечного потребителя, ну не газ, давайте, энергия, топливо, на что он там, смотря, тратится, он все равно поднимется в стоимости, несмотря на то, кто им его дает, частная какая-то компания, энергетическая, коммунальная, или будь то она государственная.
Ну вот тут не всегда, то есть в основном действительно, да, все это переходит в конечном итоге на обычного потребителя, и вот там рост тарифов в Прибалтике, например, там 60-80%, и ЖКХ у них так же повышается, но зачастую государство считает, что если мы сейчас все это переложим на конечного потребителя, у нас вообще революция произойдет, или как минимум их не переизберут, поэтому с точки зрения политической выживаемости они начинают субсидировать, они говорят, окей, вам, допустим, 50% повышения вы оплачиваете, а 50% мы вам из бюджета дадим. То есть здесь разные схемы есть, в зависимости от того, сколько у кого денег как бы в бюджетах есть.
Но при этом нужно понимать, а рост зарплат есть ли там, учитывая, что там еще и инфляция сейчас?
Да, вот тут основная даже проблема возникает, это инфляция, потому что когда растет стоимость и ЖКХ, и горячей воды, и газа, и отопления, в общем-то, все это раскручивает инфляцию. И в Европе сейчас инфляция самая высокая за все время существования евро как валюты, а в отдельных странах, вот как раз-таки в Прибалтике, там по 20% инфляция, хотя ничего такого коллапса никакого нет, санкций нет, против них же, по крайней мере, но вот эта нынешняя ситуация раскручивает там очень сильную инфляцию, и в этом плане тоже заливать все просто деньгами государственными, это значит поддерживать инфляцию, и в этом плане, конечно, люди страдают еще и от того, что их все сбережения, которые, например, всю жизнь сделали, они начинают сгорать из-за этой инфляции. И это тоже недовольство порождает довольно сильно, и в итоге европейцы получают спад уровня жизни. Вот. Что может вылиться действительно в социальные и политические кризисы, потому что люди привыкли в Европе в основном, что их благосостояние всегда растет, они там уверенно смотрят в завтрашний день, а тут получается, что ничего не понятно, что будет дальше, твои сбережения все сгорают, все дорожает. Вот. И в этом плане, конечно, это хорошая почва для социально-политических потрясений.
Действительно, вот как раз хотел отметить, что очень прискорбную картину вы прорисовываете, и вообще, в принципе, идет это все к некому такому госкапитализму, что ли. То я слышал просто раньше и о национализации предприятий, здесь же мы в эфире «Радио Спутник» с кем-то из экспертов говорили, что те предприятия, которые не справятся с нынешними условиями, тоже могут быть национализированы, в принципе. То есть это такая волна, которая приведет, ну, к чему? К госкапитализму.
Ну да, там выбор невелик, либо они банкротятся и вообще останавливаются, либо хотя бы сохранят рабочие места и выпуск продукции, но при этом будут национализированы. Вот. И в основном, скорее, по пути национализации пойдут крупные какие-то компании, если у них возникнут такие прям сильные сложности. Вот. И это и в США было в 2008-2009 году, то есть там целый термин есть, то есть слишком большой, чтобы лопнуть. И поэтому большие гиганты, от которых зависит социальная стабильность, там, рабочие места и прочее в Европе, вот они, да, скорее будут спасены за счет государства. Более мелкие какие-то компании скорее пойдут по пути банкротства.
С другой стороны, вот опять же отмечается, что особых никаких волнений люди на улице не выходят, так что ну, пока терпят, видимо.
Ну, не сказать, там периодически есть такие выступления и столкновения с полицией, но в основном все это пока под именно социальными лозунгами. Это, типа, проиндексируйте зарплату, проиндексируйте там пенсии и так далее, и так далее. То есть именно с экономическими требованиями, а не политическими выходят люди. Вот. И в основном это идет по отраслевому принципу. Там вот докеры там бастовали, то еще кто-то, то водители какие-нибудь, диспетчеры и так далее. То есть, в принципе, все благодаря тому, что некие правила игры в рамках забастовки хорошо отработаны, это где-то проходит незаметно, но тем не менее уровень жизни в Европе действительно постепенно снижается, и сейчас все больше говорят вообще о глобальной рецессии, поэтому тут вопрос, наверное, времени. Все-таки не такой большой временной лаг произошел после скачка цен вот в 2022 году.
Вот говорили про Германию, про Финляндию, а какие еще, может быть, страны находятся, скажем так, в незавидном положении с точки зрения долгов, вот коммунальных, за газ?
Ну, сейчас разворачиваются очень такие драматичные события во Франции, потому что там очень жарко, и там половина атомных станций, половина ядерных реакторов остановлена, потому что низкий уровень воды в водохранилище при атомных станциях, и они не могут охлаждать, в общем-то, атомные реакторы. Поэтому половина выведена из эксплуатации. А значит, в общем-то, должен переключиться на уголь, на газ, то есть на другие источники энергии. А это все дорого. То есть французы пока спасались тем, что у них 70% ядерной энергетики в энергобалансе, а ядерная энергетика довольно дешевая. А теперь, в общем-то, они, может быть, погружаются в реальность, которая есть в остальной Европе. И вот здесь, в общем-то, тоже можно ждать дополнительного недовольства, тем более традиции там, французские забастовок и протестов, они, в общем-то, известны, все эти желтые жилеты и так далее. Ну, вот, поэтому Франция, отчасти Италия, они тоже испытывают большие проблемы. Ну и Центральная Европа, у которых нет, например, доступа к СПГ, жирному природному газу, а есть только трубопроводные поставки из России, там у кого-то еще из Азербайджана, но вот они могут сильно пострадать, если будет и дальше сокращение объемов поставок из России. Если, например, Украина транзит весь перекроет, сейчас она половину транзита перекрыла, вот, и только через один пункт принимает для транзита российский газ. Но если они все перекроют, вот, соответственно, там Чехия, Словакия, Австрия останутся без газа, и это создаст у них проблемы.
Игорь Валерьевич, спасибо вам большое за такой подробный ответ на наши вопросы. Эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире «Радио Спутник». Сейчас небольшой анонс, и далее продолжим.